Ідея X на Єврорадіо.
Вітаю всіх. У ефірі черговий випуск програми «Ідея X». У студії постоянний ведучий цієї програми Максим Горюнов, Змітер Лукашук. Ми протягуємо формулювати ці, намацувати білоруську національну ідею. Наш сьогоднішній гость – журналіст, медіаексперт Франек Вячорка. Я думаю, що гэтым усё сказано. Вітаю, Франек.
Добрый день.
Франек, национальная идея для тебе – это что, найперш? Вот ты можешь дать формулёвку, потому что нас вельми часто попракали, что мы как бы спробуем сформулировать национальную идею, першапачаткова не разобравшися, а что ж это в принципе такое? Вот для тебе что это?
Ну, коли было так просто сформулировать, то, видать, не было бы этой передачи. Для кожного это абсолютно индивидуальная речь, якая складенная с целого комплексу разных факторов. Коли вы запытаете Румаса, Тимакея, что такое национальная ідеї, вони вам почнуть тлумачити це з перспективи стабільності білоруської державності під керівництвом Лукашенка. Але для мене, хоча національна ідея – це комплекс каштовностей. Це мова, ідентичність, історична пам'ять. Усе те, що робить Білорусь Білорусю, а білорусів білорусами.
Значить, можна сказати, що ти зараз от і сформулював цю національну ідею?
Ні, ніяк ні.
Мова, пам'ять, історична ідентичність і так далі.
Ну, національна ідея зв'язана з національною ідентичністю, правильно? Національною ідентичністю з націоналізмом, скажімо так. Національна ідея – це те, що визначає націоналізм. Тут ми повинні розібрати, що таке націоналізм. Це практика чи це ідеологія? Так? Коли це практика політична, чи це процес становлення білоруської нації, то національна ідея – це те, що об'єднує чи склеює цю націю. Це такі елементи, як білоруська мова, література, Антон Іван Луцкевич, Костусь Каліновський та Девош Костюшка – це клей для національної ідеї. Теперішня національна ідея, так, гэта той неабходны, тая неабходная цаглінка, вось якая не дабудавана, якой не хапае вот у падмурку беларускай нацыі сёння. І магчыма, яна не павінна складацца толькі з культурна-гістарычных фактараў, а яна павінна быць больш палітызаваная. І ў дадзеным выпадку нацыянальную ідэю на сённяшні дзень для беларусаў сфармуляваў гэта вось нашае месца ў еўрапейскай сям'і народаў. Бо я думаю, што ёсць кансэнсус, што Беларусь гэта еўрапейская нацыя, ёсць кансэнсус, што нацыя беларуская як незалежная, самадастатковая адбылася, але няма дакладнай упэўненасці, да якой мы цывілізацыі ўсё ж належым. Вось, і вось гэтую еўрапейскасць нам трэба неяк падкрэсліць. Можа быць, нацыянальная ідэя гэта тое, што Беларусь калыска еўрапейскай нацыі, не?
Ці прасцей кажучы, Беларусь гэта Еўропа?
Ну, Беларусь гэта Еўропа, так, 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 але ўсё адно вот не хапае. Вот калі я скажу Беларусь гэта Еўропа Максіму ці любому беларускаму чалавеку з вуліцы Некрасава ці Лагойскі тракт, Беларусь та Європа, ён не захопіцца. Гэта не выключаў, вау, клас, гэта вот тое, што я шукаў. Мы павінны ўсё-ткі сфармуляваць у такім больш сексі прывабным фармаце, калі кожны скажа, так, гэта маё, і гэта тое, што я падзяляю. Беларусь як мост паміж Еўропай і Усходам, Еўропай і Азіяй таксама не працуе, таму што правільна, мост – гэта тое, што тое, па чому ўсе топчуцца, і тое, дзе заўжды адбываліся войны, і тое, дзе пасля збіралі трупаў.
Таму сексі тут мала.
Сексі мала і мала пазітыву. А вось пазітыву тут у гэтай стваральнасці, унікальнасці, і пры гэтым нашай важнасці, незаменнасці ў еўрапейскім канструктары.
Я тут недавно летом ездил в Португалию, и одна из таких самоописаний португальцев – мы край Европы. За нами начинается океан. Могучий и тихий. Ну, атлантический. Можем ли мы сказать, что Беларусь, вот как вариант Европы, мы край Европы на востоке? После нас начинается эта степь, тайга и тундра азиатская, которая потом тянется бесконечно и потом утыкается в Китай. И, в общем, Беларусь – это как бы последняя европейская страна. Последняя страна.
Форпост.
Да, форпост.
Мне это подобается.
Последнее место, где есть костелы, где есть, ну, уже бывшие, но все-таки здания доминиканских, бенедиктинских орденов, замки и вот все, что у нас ассоциируется с Европой. Вот да, такой вариант.
Ну, вот это ускраина, и як Беларусь, как ускраина европейской цивилизации, заходняя цивилизация, вельми классно гучить. И, в принципе, я же гидроид, так, будовал свою концепцию на этой идее, что Беларусь, Украина, это вот усходняя межа, усходний форпост, бастион. Але, в принципе, самой Украине наканавана быть, это ускраина, это самой назвы, так, Украина, ускраина. Mm-hmm. Не ведаю, наколькі гэта спрацуе, таму што Беларусью сапраўды Еўропа не закончыцца. Я думаю, што рана ці позна мы будзем гаварыць там ліку пра змены межаў ўнутры самой Расіі, вось гэтыя нацыянальныя рухі, пра якія таксама Максім любіць разважаць. Яны рана ці позна будуць развівацца, паглядзіце, што адбываецца ў Татарстане, Башкортостане, ў цэнтральна-расійскіх рэспубліках. І магчыма, гэтая мяжа Еўропы пасунецца, таму мы не будзем мяжой назаўжды.
Ну, это к вопросу о том, считаешь ли ты Турцию Европой. Потому что если Татарстан, ну, предположим себе, а Татарстан станет полностью независимым, не в рамках Российской Федерации, а вообще по-взрослому, то это, скорее всего, центром притяжения для него будет Стамбул, потому что тюркские страны. И вообще все Южное Поволжье – это все-таки тюрки, да, и половина Сибири – это тюрки. Вот. Поэтому, скорее всего, они легко и непринужденно, и при том они еще мусульмане, ассоциируют себя все-таки с Востоком. То есть, я думаю, в этом смысле граница двигаться особо не будет.
Ну, да, не, ну добра, Татарстан ясна, што не будзе часткай Еўропы, так, але цяперашняя заходняя Расія.
Ну, просто разніца між турэцкім і татарскім, ну, прыкладна як там між чэшскім і славенскім.
Ну, але вось, напрыклад, каўказскія рэспублікі. Я б іх залічу да Еўропы.
Кстати, может быть, Грузія, да, вот последняя.
Грузія, але таксама я вось зараз недавно быў у Арменіі, нехта з калегаў-журналістаў казалі, што гэта Азія, нічога еўрапейскага ў іх няма. А ў мяне, прынамсі, пасля камунікацыі з тымі людзьмі, якія выходзілі на пратэсты і зрабілі гэтую рэвалюцыю, было адчуванне, што яны еўрапейцы, нічым не горшыя за беларусаў. І тут пытанне не толькі рэлігіі, так, яны праваслаўныя, так, яны бліжэй да Турэччыны да, і маюць цюрскіх сваякоў больш, чым любы беларус, але еўрапейскасцю іх не менш, чым у нас. Цікава пра еўрапейскую мяжу, я хацеў перавесці тэму. Я недавно прайшоў па Менску, так, і вось я хацеў гэтую тэму з дахамі. От наколькі колер дахаў, да, зялёныя металічныя пластіны, якімі ўкладзеныя Масква і Санкт-Петербург і ўсе вот праваслаўныя РПЦ-шныя краіны, і чырвоная дахоўка, традыцыйная гістарычная, наколькі яны маюць значэнне. А потым я паглядзеў фоткі з дрона. Я пабачыў, што вот гэтыя цэнтры РПЦ паціху разбудоўваюцца кожны год і ўкладаюцца новыя і новыя будынкі зялёнай дахоўкай. Ну, вот прыглядзіцеся, вось, калі будзеце па Менску гуляць, што 3 гады назад былі толькі катэдральны сабор зялёны, Петрапаўлаўская, вакол нейкія гэта прыбудовы зялёнымі дахамі, а зараз усё больш і больш і больш. Яны пачынаюць нават кіёскі, дзе прадаюць праваслаўную атрыбутыку, ўкладаць зялёным дахам, так? Што вось гэтае абазначэнне Еўропы Расіі, яно зараз не толькі вот у нейкіх там дыскусіях на Еўрарадыё, а яно адбываецца нават у візуальных кампанентах урбаністыкі горада, горадабудаўніцтва.
Яны мімікрыруюць.
Ну, зелёны цвет іслама.
Але чаму тады праваслаўная царква выкарыстоўвае яго?
Ну, Владимир Владимирович сказал, што настоящим московским православным іслам бліжэй, чым каталіцтва. И, в общем, с точки зрения обряда, с точки зрения, ну, как бы, может, политических ориентаций, это Владимир Владимирович сказал, скорее всего, московское православие, оно ближе вот к какому-то политическому исламу в Иране. Ну, стремится, по крайней мере, к этому как к образцу. И еще тут, если уж мы начали говорить про границу, я скажу о наболевшем. Я люблю кровянку. Ну, очень люблю кровяную колбасу. Так вот, в Москве кровяной колбасы нет. Пару раз видел ее на прилавках одной сети магазинов, она была, но она все время как бы вот, ну, когда я ее брал, было видно, что срок годности вот-вот истечет, потому что ее никто не берет. Если я хочу в Москве купить кровяные колбасы, я иду в белорусскую лавку, да, там она есть. Не очень хорошего качества, но есть. Либо очень задорого она есть на рынках, но там она какой-то вот невероятный экзотический деликатес. Когда я приезжаю в Беларусь, здесь кровяные колбасы море, она здесь кругом, кашанка, разного качества, в сотни разных вариантов. А мы знаем, что мусульмане кровь не едят. Да? И вот этот вот ареал обитания людей, которые не едят кровянку, да, он совпадает, вот, он тянется от Ближнего Востока, через Москву, через все города, в которых превалирует российское население, российское, тюркское, исламское православное население, московское православное население. Вот. И мы можем просто вот как бы определить Беларусь, в том числе и как последнюю страну, где есть кровянка.
Ну, в общем, а еще белорусы весь
цикавый поворот такие.
Да. Не, ну а просто холодник. Ну, вот просто в Москве холодник.
Есть окрошка.
Ну, вот есть окрошка. Ну,
я
да,
просто
да.
С Карповым спорил, я доказывал ему, что ваш холодник — это испорченная версия нашей тюркской окрошки. Ага. Вот, на что он очень сильно обиделся.
Добро, вернемся таки до национальной идеи. Франк, а вот ці можем мы ее вот взять и сформулировать все ж таки? Можем вызначить некий таки слоган, пригожий, вот как ты сказал, секси таки слоган, який зачепить усіх и, ну, сцементує нацию, примусить до нечего рухаться, до некой мети.
Слушай, у меня есть вариант. Make Беларусь sexy again.
Вельми добра. Да. У мене нема такого слогану, тому що всі слогани, які придумляються і пропонуються, не гучать як слоган на туристичну продукцію «Приїжджайте в Білорусь». Там Білорусь – колиска Європи, там, де починалося усе. Воно пригоже, так? Але воно не об'єднує кожного. Воно повинно бути, я не маю ось цього варіанту, але воно повинно бути просто одночасово, але повинен бути некий кручок, так, який кожного зачепить. А у нас ці кручки тільки формуються. От ви поглядите, що за совєтські часи все було винищено. Так? Люди жили у таких своїх власних бурбалках, у своїх хатах, працювали на різних підприємствах, не було ось цієї супольності. І ця супольність тільки тепер починає формуватися. Тільки тепер люди починають носити вишиванки, вишимайки,
Виші
кашулі, все на світі. Люди починають шукати те, що їх об'єднує. Раптом ми зрозуміли, що орнамент – це вельми круто, і вельми наше, білоруське, а не тільки українське, наприклад. І це так само і формулюється ось ця каштовність. Так, тому що білоруська мова так, вона несумнівна каштовність, але на сьогоднішній момент так, білоруська мова не з'являється тим ключом, який допоможе нам зрозуміти нашу національну ідею. Ось ідея з Європи – це добре. Край Європи, колиска Європи, там, де починалася Європа – це вельми круто. Можливо, це історично не зовсім, правда? Тому що Європа починалася одночасово в різних містах.
Так, я ще сказав, що последняя країна, де є кровянка, ну, в смысле, край, де із свинини вміють делать хороший продукт.
Ну,
дальше начинается мир халяля, и мир кошера.
Але не хочеться зводити національну ідею до гастрономічних дискусій. Тому що про бульбу можна говорити, що країна бульби. Клас, але це не може бути національна ідея, правильно? Тому що вона не допоможе нам оборонити свою незалежність і збудувати прогресивну сучасну європейську державу. Тому тут все-таки живот животом, кухня, але повинна бути каштовність. Що ось каштовність?
Ну от калі брати шараговага беларуса, то яму все ж таки каштовна, каб быў дабрабыт у яго хаце. Каб былі там здаровыя дзеці, каб у яго было нармальна з працай, ён меў добры заробак, каб у хаце быў парадачак і дысцыплінка.
Парадак і дысцыпліна, ці могуць быць нашай нацыянальнай ідэі?
Вот гэта пытанне.
Давайте я вам памагу. В самом начале ты сказал, что беларуская нацыянальная ідэя нужна для того, чтобы Беларусь стала беларускай, а беларусы сталі беларусамі.
Так.
Ну или, ну, в общем, тот, кто здесь живет, чтобы они стали белорусами. Вопрос, а смысл какой? Зачем? Зачем белорусу становиться белорусом, а Белоруссии становиться Белоруссию? Какой в этом профит? Ну,
Своё. Это обозначение своей территории. Это вот то, что в Минску теперь отбывается, так, с теми самыми вышимайками, про которые мы говорили. Белорусы отвоевывают свою территорию. Минск еще 10 год назад был советским городом, ничем
не
отрозны.
Зачем?
Ну, дом. Это будовать дом, разбудовывать дом. Означать, так ты отрамливаешь участок на даче, и ты первое, что робишь, это плот. Ну, может, не первое, что робишь, а одно из первых после фундамента, правильно? То же самое тут. Мы обозначаем, что это наша территория, а уже потом мы сами выбираем, что на этой территории будет. Давайте, какие кусты, каких треба посадить. А вот какая у России национальная идея теперь?
Да какая была, так и осталась. Чем больше территории в наш состав войдет, тем лучше. Ну, бесконечное распространение. Полный захват Земли всей, ну, всей планеты. А после полного захвата всей планеты мы захватываем другие планеты. И так до бесконечности. Вселенная бесконечна, и Россия будет вот если дать ей возможность делать то, чего она хочет, не ограничивая себя, то она захватит всю Вселенную.
Нам это не пасует, конечно. Белорусам это не пасует.
Вам нет. Ну, просто вот есть же замечательный какой-то... Его часто приводят в пример. В комедий-клабе, ну, есть такое шоу комедийное в России, одно из очень популярных номеров, когда... парень выходит и рассказывает о том, что выпуск погоды после программы новостей. И там на Вашингтонщине там плюс 7, там, да, на Бразильщине там плюс 2. И весь зал хохочет радостно. Да, это то, чего мы хотим, чтобы вот и Бразилия, и Вашингтон, и вся Африка, и Австралия, и пингвины, все были с российским паспортом, говорили на русском языке и, в общем, считали Пушкина единственным и величайшим поэтом на этой планете. В общем, как бы это и есть русская идея, если ее сформулировать, ну, как она есть. Да? И она не поменялась, ну, не знаю, за последние 500 лет никак. То есть она там возникла
еще... И только новые захопы отбываются, одразу все у истерицы радуются, начинается такие апофеоз национализму.
Ну да, это потому что, ну, как бы империя, она так создана, она так работает. И у всех империй примерно то же самое. То есть, если помнишь фильм «Апокалипсис сегодня», там есть эпизод, когда французская семья колонистов, которые вот захватили Вьетнам, во Вьетнаме какие-то большие территории, они не хотят уезжать оттуда, потому что это Франция, эти вьетнамцы нам, мы им дали культуру, они нам должны. Вот, все империи, они примерно вот так себя ощущают. Да? Они считают, что, в общем, они имеют право захватывать чужие территории, они имеют право стирать чужие идентичности и насаждать свою. Да, это как бы для всех империй, в том числе там, для португальской, для испанской, это характерно. Россия одна из последних империй, которая так себя ведет. Ну, может быть, Китай еще. Вот, не так открыто. Поэтому ну, вот, наша национальная идея, это вот, чтобы вот, вот, допустим, что касается Беларуси, чтобы ты снял выше майку, а одел или что-то выше кашулю.
А это выше кашуля.
Выше кашуля. Вот, чтобы ты снял выше кашулю и одел нормальную архангельскую косоворотку.
Это ваша идея?
Ну да.
Али, я не одену, потому что мне нужна сформованная своя идентичность.
Мы так сделаем, что оденешь. У нас есть способы.
Али, вот мне кажется, что уже пройден этот этап, когда белорусскую идентичность можно переиначить. Это вот есть такая концепция, что коли хотя бы одно поколение цалком прошло школьную эдукацию у певных межах певной идентичности, ну, с каштовностями, идеями, и историчные персонажи, то уже нация сформованная. Вот, например, такие, там, Афганистан, где не было еще ни одного поколения, которое у одной афганской идентичности скончило школу среднюю. Поколение, хотя бы одно поколение не было еще. И у Афганистана еще можно формовать эту нацию, кто там будет иметь больший уплыв, там, иранцы, американцы, ці некое одно из племенов, неведомо. А Беларусь сформована. У тым ліку, дзякуючы 20-м гадам гэтай беларусізацыі, пачатку БССР. А то, што цяпер можна, это можна якасці выкручваць, так, уставляць там нейкія элементы кшталту радыкальнага праваслаўя, якія дазваляюць аслабіць сябе, стварыць такія балючыя кропкі, на іх націснуць. То, што цяпер робіцца праз казакоў. Закідваецца ідэя, што так, вы беларусы, ўсё класна.
А беларусы ёсць казакі?
Да. Зараз куча казакі. Іх ніколі не было гістарычна. У нас казакі это было часткай войска. Правильно? Але зараз уставляецца ідэя, што у вас же былі казакі. Знайшлі нейкія там гістарычныя псеўдасведчанні, і праз казакоў закідваецца, ну так, вы беларусы, у вас ёсць мова. Конечно, своя и свой Лукашенко без питания, але вы все ровно частка ось нашей великой православной триединой русской идеи. И навод по опытаниях будьмовских опытаниях в 2009 году, там было про что такое белорусская нация. Не дайте, вы уже обмерковывали. И было 52% сказали, что белорус это особная нация с культурой и мовой, а 42% сказали, что белорусская нация это частка триединой агульнославянской нации. Белорусская Россия, Беларусь, Россия и Украина. И они вот с этими 42% і маніпулююць праз казакоў і праз РПЦ.
У дадзеным выпадку тады, наколькі мова важна?
Супер важна. Просто ключавое значэнне мае. Я гэта пераканаўся, зараз працуючы з рознымі, у тым ліку, групамі этнічнымі на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі, таму што мы запускаем вяшчанне «Радыё Свабода» на, там, на Сібір, асобнае вяшчанне, потым вось татары, башкіры маюць вельмі моцныя службы. А таксама працуем, напрыклад, у Кітаі «Голас Амерыкі» запускае вяшчанне на уйгураў, на тыбетцаў, на вось невялікія этнічныя групы. І для іх мова гэта, у прынцыпе, апошні такі фарпост, абарона, броня іхняй ідэнтычнасці. Таму што, калі не становіцца мовы, ўсё, яны просто безабаронныя перад вялікай імперскай культурай.
Ну, яны карыстаюцца гэтай бранёй, вось усе тыя народы пры... А беларусы?
Беларусы таксама карыстаюцца. Калі б не было у нас беларускай мовы ў 90-е гады, у нас бы быў лёс тых самых ірлянцаў, якія там ці валійцаў, так, якія вельмі лёгка паддаліся на ўплыў Лондона. А у нас якраз сітуацыя нашмат лепшая, чым у іх. Таму нашмат лепшая, чым нават там у лужычан ці ў невялікіх там моўных груп славянскіх на тэрыторыі цяперашняй Польшчы там ці Чэхіі, Славаччыны. А ці нават русінаў. Вот, напрыклад, лёс русінаў. А ў нас нам усё ўдалося. Удалося ў тым ліку дзякуючы школьнай адукацыі, калі мы паспелі выгадаваць пакаленне беларускае, у тым ліку дзякуючы літаратуры. У нас ёсць паэты беларускія. У тых нацый, у якіх няма паэтаў, дарэчы, хтось это глобус распавядаў, што нацыя тады нацыя, калі ў яе ёсць паэты свае. Вот таму не атрымаецца ў падляскіх нацыяналістаў стварыць падляскую нацыю, таму што ў іх усё яшчэ няма сваёй моцнай літаратуры. А ў беларусаў ёсць. Гэта нас трымае, і ўжо ніхто гэта не адбярэ. Ёсць гістарычная памяць супольная, ёсць гістарычная тэрыторыя. Для некаторых яна звільная, для некаторых яна са Смаленскам, але тая тэрыторыя цяперашняй Беларусі, яна агульнапрызнаная ўсімі беларусамі, што наша тэрыторыя, дзе мы заўжды жылі.
Я думаю, што вот у пытанні мовы, калі ты кажаш, што ў нас ўсё ўдалося, з табой вельмі не пагодзяцца, да прыкладу, тыя бацькі, якія не могуць дамагчыся адкрыцця беларускамоўных школ ці класаў у сённяшняй Беларусі. с тобой не пакуецца Белстат, які скажа, што па гэтых вот падліках толькі 5, здаецца, адсоткаў беларусаў сказалі, што яны карыстаюцца беларускай мовай.
Але пасіўна, карыстаецца абсалютная большыня, нават па пытаннях. Так, у штодзённым жыцці карыстаецца мізэрная колькасць, здаецца, паводле пытання 2009 года перапісу. Там было штодня карыстаецца колькі, ну там каля 10% ці нешта такое, але пасіўна карыстаюцца, разумеюць беларускую мову абсалютная большыня. А пры гэтым колькасць этнічных расейцаў у Беларусі неумольна змяншаецца. То бок, што ў нас адбываецца? У нас адбываецца умацаванне мовы як каштоўнасці, а выгадаванае пакаленне, якое разумее беларускую мову, але не мае магчымасці, здольнасці ці асяроддзя, каб яе выкарыстоўваць штодня. Што неабходна? Медыйнае поле, інфармацыйнае поле. Нам проста не хапае сваіх беларускамоўнага ВКонтакце, беларускамоўных Ютубаў, беларускамоўнага тэлебачання, і пытанне з мовай вельмі хутка вырашыцца. Нават вот мае знаёмыя, актывісты з розных арганізацыяў ці журналісты, пішуць штодня беларускія тэксты, удзельнічаюць у беларускіх праектах. Толькі яны выходзяць, сядаюць у таксоўку 7788, пераходзяць на расійскую мову. Чаму? Комплексы баяцца, не ведаю, нейкія аўтаматычныя бар'еры спрацоўваюць. Але гэта лёгка пераадольваецца. Як толькі кіроўца скажа па-беларуску «добры дзень», яны адразу адчуваюць сябе камфорт.
А вот ты сейчас апісал такую много спосабаў, якім образам язык сахраніць. А при этом, вот, например, Дональд Трамп. Он же не говорит по-немецки, хотя дед его был немцем. Да, он, они переехали в Америку, утратили свою идентичность. В обмен на идентичность они получили шанс разбогатеть. И им это удалось. Дональд Трамп через три поколения стал президентом Соединенных Штатов Америки. И, в общем, большая часть людей, которые переезжают, не большая часть, а большинство, все, кто переезжает в Америку за 2-3-4 поколения, теряет язык, иногда даже веру, меняют фамилии, меняют имена и превращаются, ну, в общем, это очень похоже на англосаксонцев. Да, в общем, то есть они сливаются, стираются. И, в общем, никакой язык им, в общем, не нужен, да. Это не вот и это массовое явление, да? Оно еще, пример Российской империи. По переписи 1926 года в Приморском крае и во Владивостоке было 80% украинцев. То есть нормальный язык Владивостока – это какая-то украинский. Причем было еще 10% белорусов, и только 10% назвали себя русскими. А перепись 2010 года – украинцев не существует, белорусов не существует, все они называют себя русскими. Да, люди быстро, буквально за три поколения, изменили фамилии, забыли язык, там остался какой-то, как говорят, легкий такой говорок, южный, гэкающий. Ну, в общем, у меня вот вопрос. Ты говоришь о том, что необходимо защищать свой язык, необходимо его сохранять, а при том, что вот вокруг полно примеров, когда люди легко, непринужденно в течение одного поколения, двух поколений, трех поколений легко избавляются от языка. Вот и это как бы такой естественный, нормальный процесс, он протекает у нас сейчас вот всему миру регулярно. Вопрос, зачем белорусам на этом фоне сохранять свой язык?
Не, ну мы не можем змагаться с процессами там глобализации. У свете вольного рынку, относинов и свободное перемещение будут все одно проникать, сюда будут приезжать азиаты, белорусы будут приезжать в Лондон, будет идентичность уменьшаться, изменяться. Але каб мы вот у свете глобализму, вот этих процессов, не сгубили имя белорусы, и у темлику навод...
Тогда так, что белорусы потеряют, если они окончательно, цементно забудут белорусский язык?
Дом. И они згубят сувязь дома. Потому что есть дом. Для многих украинцев, которые ехали в Америку, миллионы украинцев, которые живут в Америке, идентификуют себя американцами, или при этом они украинцы. Это вот розница, до речи, розница национализму в Америке. Там национализм громадянский. Так званый принцип салатницы. Когда люди приезжают, они смешиваются с другими нациями, или не губляют свою идентичность. И это украинцы ведут, что их есть дом. И Рада Украинской Народной Республики, после того, как Украина стала незалежностью, передала там все эти грамоты и правы на представление интересов соправдных украинцев, которые были на миграции, новообранному демократичному украинскому раду 90-е годы. У нас, калі мы, напрыклад, усе паразъязджаемся, згубім мову, культуру, у нас не застанецца гэтых момантаў, якія аб'ядноўваюць. Тое, што аб'ядноўвае нью-йоркскіх беларусаў, якія ходзяць у царкву, акрамя таго, што яны ходзяць у царкву, то, што час ад часу яны гавораць па-беларуску, час ад часу яны робяць супольныя івенты, як правільна, гэта івенты беларускія. Як толькі івент у Нью-Йорку не беларускамоўны, ён нічым не адрозніваецца ад расійскага ці украінскага ці любога іншага. Таму гэтыя івенты на эміграцыі заўжды беларускамоўныя. Тут, напрыклад, мы гэта не адчуваем, таму што мы тут ужо варымся вот у такім канфліктным асяроддзі. асяроддзе, дзе гэтыя дзве моўныя традыцыі, культуры ідэнтычнасці сутыкаюцца. А калі за мяжой яна сутыкаецца з ідэнтычнасцю амерыканскай, напрыклад, ці польскай, ці чэшскай, гэта яшчэ больш падкрэсліваецца.
Хорошо. Ещё дальше продолжу жать. Хорошо. Мы зачем беларусам дом? Вот смысл какой. Ты сейчас сказал, что есть в Нью-Йорке белорусы, которые проводят акции, ивенты по-белорусски. Ну и какой смысл им это проводить? Зачем? То есть это выглядит, ну, вот из Москвы это выглядит как какое-то бессмысленное времяпрепровождение. Ты держишь дома какой-то старый холодильник, который, в общем, уже плохо работает, не нужен, тяжелый, достался от дедушки, плохо пахнет, и ты его все равно хранишь зачем-то. Вот зачем? Смысл какой?
Это историчная память. Это историчная память, каштовности супольная. Это вот то, что вызначает национальную идентичность. Так? То, что робит, например, белорусы белорусами, украинцы украинцами. А кроме историчной территории, признанной, это что? Это историчная память и историчные мифы. И вот то, что объединяет то, что необходимо каждому человеку, это разумение своих коренёв. А не цікаво быть просто американцем. У свете, где все коммуникуют, все смешиваются, перемешиваются, каждый хочет заховать свой индивидуализм. И вот эта разынку, и вот эта идентичность, когда ты встречаешься, вот я иду на тусовку в Вашингтоне, например, тусуюсь с разными студентами. Не, ну все американцы. Але когда начинаешь говорить, о, это берманка, это хлопец из Гонконгу, а это кенийское походжання, хотя может быть вовсе белый. И ты разумеешь, вау, як цікаво. Их у каждого есть история. История и история батьков, история семьи, история, как они переезжали. Начинаешь говорить, а скажи что-нибудь на своей мове. Вот это самое цікавое. Потому что это робит тебе тобой. И чому вот это тест ДНК? Я так само сделал этот тест, когда ты плюешь в бутылечку, досылаешь, тебе присылают твое походжение. Докладную краину, навод территорию, откуль твой род, твоя семья, твои батьки. Это супер популярно. Зараз у Америцы повсюль билборды, щиты, экраны, которые рекламуют там проверь свою ДНК, свое походжение. У Америцы зараз супер популярно.
Плюнь, и мы откажем, откуль ты пришел.
Супер популярно вызначать, откуль ты приехал, откуль твои батьки. Потому что быть просто американцем никому не цікаво, быть просто европейцем не цікаво. Вот этот национализм, который зараз вот вертается в моду во всем свете, так? И он так, он может быть разбуральный в российском выпадку, а в европейском и в заходнем свете, так и он зараз творальный. Люди сапраўды хочут отрозниваться.
Кажется, я понял, о чем ты говоришь. Если я перееду в Вашингтон, там, не знаю, в Беларусь, переедет в Швецию, и не забуду я о том, что он белорус, да, как, что-то сохранится, да, он сэкономит на психоаналитике. Ну, то есть, если он избавится от белорусскости, да, совсем забудет язык, выбросит все детские воспоминания на помойку, да, и попытается полностью стать шведом, это аукнется. Он будет нервный, дети его будут нервными, и все равно придется тратиться на психоаналитика, на психотерапевта, на препараты, и в конце концов, если дело сойдет слишком далеко. Поэтому, что для того, чтобы сохранить душевное здоровье, для того, чтобы не кормить психоаналитика, да, пусть лучше дома останутся какие-то элементы белорусскости, пусть я буду ходить на какие-нибудь встречи белорусов, потому что это вернется мне моим психическим здоровьем. Я буду более работоспособным и больше заработаю в конечном итоге.
Абсолютно. Ты будешь больше цікавы іншим людям так само. Это нерационально. Есть рациональные речи, которые мы робим. Так, рационально приехать в Швецию, про какую ты кажешь, стать шведом, хутко выучить шведскую мову, працевать у крутой шведской компании, что в Швеции? У Икеи. Nokia. Не, Nokia это финская.
Вольва.
Где?
Вольва.
Вольва, працевать у Вольва, выховывать своих детей у шведской культуры, и про одно поколение не застанется кропельки белорусскости, откуда ты походишь. Другий вариант нерациональный. То, что
именно рациональный.
Это рационально.
Если, то, что ты первый объяснил, это нерационально, потому что у тебя все равно глаз будет дергаться. Ты просто так это объяснил, необходимость белорусскости, что это часть человеческой природы. Да, человек не может жить без
коней. Але это иррационально, потому что рационально, это когда ты поступаешь логично. Ты хочешь хутко адаптоваться.
А как ты можешь логично поступить?
Ты будешь больше зараблять. Твои дети не будут иметь конфликту идентичности, у коли они будут уже шведами чистокровными. А иррационально, так, когда ты разумеешь, что ты не просто съехал, а с тобой съехала так само частинка твоей белорусскости, и ты хочешь ее культивовать в твоем власном доме. И это тебе сэкономить гроши на психоаналитику. Хотя это иррационально. Вот эту белорусскость с собой повсюль возить. Есть те люди, белорусы, которые съезжают, адаптуются вельми легко в любой замежной реальности, і яны не хочуць мець нічога супольнага з беларусамі. Калі нас сустракаюць беларусаў у Парыжы там ці ў Лондоне, яны шугаюцца і збягаюць. Ім лепей быць ужо замежнікамі, пазабыцца. Але ёсць тыя, якія з сабой возяць, і такіх усё больш і больш і больш. І вось літаральна зараз я сустракаўся з дзяўчынай, якая працуе на фінансавым рынку ў Нью-Йорку і мае амерыканскі пашпарт, усё, ну, паўгадзіны назад, так? І яна ўсюды прыязджае ў Беларусь. Бо я тут нікога не засталося, але проста яна псіхалагічна не можа сюды не прыязджаць. І людзі не звальваюць за мяжу, каб стаць амерыканцамі, каб станавіцца не беларусамі. Яны звальваюць за мяжу, каб там дасягнуць нечага, рэалізавацца, зарабіць грошай, але і рацыянальна, эмацыйна іх цягне дадому. І вось гэты дом, гэта то, што дае мова, ідэнтычнасць, гістарычная памяць, міфы, ўсё, пра што мы гаварылі. Так.
Дарэчы, вот, Светлана Калінкіна ў нас у праграме сказала, што яшчэ як адзін складнік, чаму вот не пойдуць, да прыкладу, бараніць гэтую Беларусь, таму што ісці пад гэтым вот чырвона-зялёным сцягам мала каму хочацца. Вот што это за сцяг, чаму мы павінны яго бараніць? Сімволіка.
Важна, ўсё важна. Сімволіка важная, і няма, я не ведаю ніводнага маладога чалавека, які выйдзе на мітынг ці на абарону ці на пікет, на акцыю пратэсту за чырвона-зялёны сцяг ці за капусту, за герб афіцыйны дзяржаўны. Яны не выклікаюць сантыменту, не выклікаюць эмоцыю. Для многіх гэта дадзенасць. Яны не бралі ўдзел насамрэч у вырашэнні, а тыя, хто маладзейшыя, увогуле не памятаюць гэтага рэферэндуму, псеўдарэферэндуму пра змену сімболікі. Таму, калі сімболіка зменіцца, гэта дазволіць абазначыць для многіх беларусаў там ліку перамену ў ідэнтычнасці. Яны зразумеюць, што мы цяпер змагаемся, што мы на сваім полі. Цяпер для многіх сапраўды ўзнікае канфлікт. За каго мы змагаемся? За Лукашэнку ці за Беларусь? І калі б Лукашэнка зараз, калі зараз нападзе Расія і пачнуць мабілізацыю праз ваенкаматы ў войска, многія скажуць: "Так, за Беларусь я пайду, а за Лукашэнку не". А тут можа быць такі парадокс, што нават вайна, патэнцыйны канфлікт, гэта будзе не за Беларусь, а за Лукашэнку. Вось гэта проста наколькі небяспечная тая тэндэнцыя, якую стварыў Лукашэнка за гэтыя гады. Ён атаясамлівае сябе з дзяржавою, і адпаведна, людзі не хочуць атаясамліваць сябе з дзяржавою менавіта праз яго. Ён нашкодзіў.
Мне от вельмі спадабалася слова, якое ты сказаў на пачатку нашай размовы – сексі. Вот дзе яно, гэтае сексі, вот ва ўсім тым, што мы сказалі?
Пазытыў. Шукаць пазытыў. Усё, што мы гаварылі, это кепска, это негатыў. Пра Расію, пра вайну, пра кравянку і так далей.
А трэба шукаць гэта пазітыў.
А?
Кравянка это пазітыў.
Кравянка это пазітыў, я ведаю. Халаднік таксама пазітыў. Пазітыў не гастранамічны, давайце шукаць. Ёсць у нас перамогі. Спартовыя перамогі нас аб'ядноўваюць, вы самі бачыце. Калі мы разграмілі «Зеніт», гэта просто нацыянальнае свята. Ну, апустим факт.
Параза далейшы.
Ну, калі мы...
Параза, скорее всего, была платная, поэтому это тоже победа.
Ну, добра, карце... Так, параза была куплена, ўсё было купленае. Так, але мы перамаглі, ўсё адно маральна мы перамаглі. Алімпійскія перамогі, нацыянальнае свята. Паспяховыя гісторыі беларусаў, стартап, які прадалі ў Каліфорніі, гэта нацыянальнае свята. У нас нашмат больш з'явілася нагодаў, каб святкаваць разам. Рэчы, якія раней нам былі проста складана ўявіць, беларусы пад сваім сцягам, беларусы пад назвай Беларусь будуць становіцца зоркамі, удзельнічаць у фестывалях. Нашыя фільмы, вот «Хрусталь» зараз у фестывалях класы А перамагае, ну альбо прынамсі добра спрымаецца крытыкамі. Такога раней не было. Вось гэты пазітыў нам трэба шукаць, на яго рабіць акцэнт, яго абазначаць і падкрэсліваць, што гэта наша, што гэта мы зрабілі. І не шукаць лінію падзелу, не шукаць, хто там беларускай нацыянальнасці, хто не. Я вот сапраўды мне не падабаецца, што вось нават канфлікт у Курапатах, ён стаў, ну, пэўны момант ён быў такім канфліктам вакол
нацыянальнасці.
На нацыянальнасці, так? А вось, напрыклад, Ізраіль Басу. Зараз ідзе фантастычная выстава ў нацыянальным мастацкім музеі Ізраіля Басова. Выдатны мастак. Беларускі мастак, пісаў у Беларусі, пісаў пра Беларусь свае карціны. Няважна яго на нацыянальнасць, ён таксама беларус. І вось гэта трэба падкрэсліваць. І такімі людзьмі трэба ганарыцца, іх трэба выносіць на п'едэстал, і трэба паказваць, што нас нашмат больш аб'ядноўвае, чым раз'ядноўвае.
Ну і тым не менш, на заканчэнне, ўсё-такі мы не здолеем узяць і напрыканцы нашай праграмы неяк сфармуляваць у нейкі такі слоган, нацыянальную ідэю, прыгожы, сексі слоган такі вот. Свабода, роўнасць.
Сексі агейн.
Make Belarus sexy again, так. Не ведаю, не, я не магу такое сфармуляваць, але гэта задача для ўсіх нас. Шукаць, абмяркоўваць, дыскутаваць. І выспрабаваць вот нешта Европа, дом, калыска. Вось тыя словы, якія абазначаюць пачатак. Таму што Беларусь, это сапраўды, яна была ад самага пачатку. А то, што цяпер мы робім, это проста аднаўляем. Мы не ствараем новае, мы аднаўляем, ачышчаем ад налёту. Вось гэтых гістарычных няўдалых паваротаў.
Ну і да таго, што памятаць гісторыю трэба, нашу сімволіку – ад нашага партнёра, сымбальбай, крама з нацыянальным каларытам. Табе на памяць, будзеш чарговы раз у Вашынгтоне, сядзеш у кампаніі з нігерыйцамі, калумбійцамі, дастанеш кубачак, і гэта будзе сведчанне тваёй нацыянальнай ідэнтычнасці, ідэнтыфікатар такі.
Дзякую.
Франак Вячорка, Максім Гарунов, Дмітр Лукашук, праграма «Ідэя X. Слухайце і глядзіце Еўрарадыё.
«Ідэя X на Еўрарадыё.